Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман.
Добрый день всем.
Павел Рафлавский, я Семен Винокур, и мы говорим с вами по душам о душе. Такая у нас тема сегодня. Угу. То есть поговорим с вами по душам о душе. Вот, у нас масса подключений, переводы на 22 языка. Ребята, задавайте вопросы, мы вас без очереди будем... Вопросы онлайн будем включать в нашу программу. Итак, ну для начала, для заводки, все-таки вопрос Михаила из Домодедова спрашивает. Душа – это маленькая частичка Творца или что-то другое? Сразу, конкретно.
Это смотря как кто получает. Маленькую частичку или большую частичку. Но это, в общем, часть Творца свыше.
Вот я бы тогда за Михаилом спросил, а что это такое частичка Творца в человеке?
А это зависит от того, есть ли в тебе маленькое место ее получить или большое место. Поэтому она бывает, может быть, и большой или маленькой.
Тогда это я приготавливаю место для нее.
Давайте по порядку.
Да.
Иначе у нас получится... В итоге не получится ничего.
Да, ставим пинг-понг, да, пожалуйста.
Значит так, записываем. Первое – это существование света. Свет называется свойство отдачи и любви. Или назови его Творец. Единственное, что он сотворил точку внутри себя – которая называется желанием получать, противоположную себе по свойствам. Эта операция его, это его действие, она и называется творением, то есть созданием нечто из ничего. Значит, единственное, что создано, создано желание получать, желанием отдавать. Эти два желания, они существуют. И далее желание получать, которое родилось под воздействием света, противоположного ему, оно продолжает развиваться больше и больше и больше и больше. Вот это вот и развитие этого желания, оно приводит к тому, что оно достигает в итоге 4 стадий света, затем развития в мирах, затем сотворение миров вообще, 5 миров. И внутри этих 5 миров образовывается еще более внутренняя часть этого желания сотворенного, которая называется душа. Разница между всеми частями творения только лишь в их развитие, как и в нашем мире. Но развитие разное, оно влечет за собой совершенно различные формы творения, совершенно его внутреннюю структуру и так далее. Так вот, самое внутреннее, самое как бы сложное структура творения – называется Адам, и она, эта структура по своему состоянию, подобна Творцу. Чем? Потому что хотя она внутри вся в себе из желания получать, но форма этого желания, как оно себя позиционирует относительно всего остального, оно позиционирует себя как желание отдавать. А как это возможно? Это возможно очень просто относительно Творца. Потому что поскольку Творец, я даже буду вам рисовать, чтобы было еще проще. Поскольку Творец, он дающий, он желает только отдавать. А желание, то сотворенное им, может только получать. Получается вот что. Если это желание просто получает, согласно своему желанию, тогда оно называется эгоистическое, эго. А если это желание получает от Творца. Получает от Творца. Не для того, чтобы получать, не по собственному желанию, а для того, чтобы этим насладить Творца, который желает ее наполнить. То есть это желание, оно как бы строит на себя вот такое намерение, что я готова получать, но только потому, что этого хочешь ты. Значит, есть у нас здесь желание получать. А вот здесь есть у нас намерение отдавать. Получается, что в таком случае, если желание даже наполняется светом, извиняюсь, наполняется светом, но оно как бы наполняется не светом, потому что оно получает свет от Творца. Но получает его внутрь своего вот этого вот намерения отдавать. То есть оно ощущает в получении света от Творца соединение с Творцом и отдачу ему. При этом желание становится совсем иным. Вот такое вот желание получать с намерением отдавать называется душа. Вот и все.
То есть только в тот момент, когда мы достигнем вот этого состояния, что я, да, получающий, но получаю я ради отдачи, это называется, что я приобрел душу.
Да.
Да?
Да. То есть практически чем отличается эгоистическое свойство? Когда мы говорим, нет никакой души от того, что есть душа, только лишь вот этим намерением отдавать, которое как бы обволакивает внутреннее желание, и оно и практически преобразует человека из животного в нашем мире в духовного, в вечном совершенном мире.
То есть тем самым вы хотите сказать, что только при переходе вот этой духовной границы, которая называется махсом, человек приобретает душу.
Да.
То есть вы хотите сказать, что в этом мире у человека души нет?
Не в этом мире.
Ну, не в, да.
Я не знаю, как сказать.
Нет.
То есть у
материальном.
Людей, у людей в нашем мире может быть душа и может не быть души. Если человек работает над собой, обретает свойства отдачи и любви, намерение отдавать, то тогда в мере этого намерения, в мере его, в силе этого намерения у него есть душа. То есть он ощущает Творца, Творец наполняет его, он соединяется с Творцом. Творец наполняет его, значит, в этом мире он соединяется с Творцом. Но это только в той мере, если у него есть намерение отдавать.
Ну, а намерение отдавать у него будет только...
Намерение отдавать характеризуется выходом в высший мир.
Высший мир.
То есть обрести намерение отдавать или выйти в высший мир – это одно и то же.
Вот вопрос по ходу задала Елена из Брянска. Развитие души – это развитие желания получать свет Творца? Можно так сказать?
Развитие, получать свет Творца.
Развитие души – это развитие, получать свет Творца.
Да, да. Потому что только получая от Творца, а Творец только отдает. Мы можем только получать. Значит, получая ради отдачи, мы обращаем наше получение в отдачу. И таким образом это наше свойство получать называется уже вместе с намерением отдавать, называется душа.
Да, тут вопрос Валеры из Луцка. Какие бывают виды души? И дальше Роман из Харькова. Чем определяется этот вид или уровень души?
А это я вам объясню уже на следующем чертеже. Значит, существует вот такая градуировка. Да? Вот такая градуировка. От нуля и до 125-й ступени. До 125-й ступени. Здесь есть у нас раз, два, три, четыре, пять миров. Так? Асия, Брия. Извиняюсь. Асия, Ецира, Брия, Ацелут и Адам Кадмон. А далее мир бесконечности. 125 ступеней. 25, то есть 5 по 5 в каждом мире.
И 5 миров, да?
5 миров, 25 ступенек в каждом мире, итого 125 ступеней. Это все исходит из взаимодействия света с желанием, и поэтому тут мы только констатируем факт. Затем какой был вопрос? Как изменяется душа?
Что определяет уровень души и какие бывают виды души?
Так вот, уровень души, он определяется так. Вот это нулевое мое желание, вот это вот желание мое нулевое здесь внизу. Затем 1, 2, 3, и тут 25-й номер моего желания. Затем 26, 27, 28, а здесь 50-й номер моего желания. А далее до 75-го. И далее до 100-го. И далее до 125-го. 125-го – это мои уровни желаний. Это сила желания. Сила желания. Если я на эту силу, которая, допустим, вот я нахожусь в каком-то месте, вот это у меня сила желания есть, то есть у меня есть желание определенной силы, так, вот она. Если я на это желание могу, могу создать намерение, вот такое тут внутри, так, то в это намерение входит свет Творца, и все вместе, свет Творца, который меня там будет наполнять, и намерение, и желание, все вместе, все трое их будут называться душа. Далее что она хочет еще?
Типы душ.
Типы
виды душ. Вот она даже пишет животное, духовное, неживая. Вот так вот она пишет. Ну,
да. Это только градации такие, которые не имеют никакого значения, в принципе, к нам. То есть это не то, что животное, оно в душах, в животном, сидит в животном, а человеческое в человеке, а в камне своя душа. Это имеется в виду, что в каждом, каждое желание, вот я вам его рисую, каждое желание, оно состоит, в свою очередь, из 5 частей. Неживое, растительное, животное, человеческое и универсальное. Универсальное. Вот. Так вот, в зависимости от уровня. 0, 1, 2, 3, 4 и 5. Извиняюсь, что я так пишу. Противно на этой доске. Она скользит все время, на ней очень трудно писать. Вот. Так вот, в зависимости от этого мы говорим. Душа его вселилась в животное, мы говорим.
Да.
Да. Или в растительное, или в растение. Это уровни желания, не более того. Как есть у меня желание, допустим, съесть чего-то 100 грамм, а есть желание съесть чего-то килограмм. Вот это и разница между животным желанием, допустим, и человеческим. Это просто условное название, не более того. Никакой атрибутики нашего мира, никакой связи с нашим миром не имеет.
Вообще, насколько думалось...
Все это на самом деле очень просто.
Угу.
На самом деле все очень просто, все четко регламентировано, расписано, разделено. Это все идет по квантам, по уровням энергий, сил и ничего больше.
Вот казалось человеку, что это просто. Там, поговорим по душам, душа болит, бездушный человек, человек с душой. Нет. И все. А в результате это что? Целая наука. Вот эта вот душа.
Говорят, когда люди говорят по душам.
Ну, они думают, что это просто. Что это, знаете, говорит о добром человеке, недобром. Так, если уж к земле.
Для того, чтобы выйти на уровень, чтобы вы начнете ощущать, что у вас есть душа, для этого надо...
Поработать.
Несколько лет, хороших несколько лет, поработать над собой в группе, в выполнении методики. Да, это непросто. Но это выполняется. Тот, кто хочет, этого достигает.
Игорь из Кишинева спрашивает, душа это обязательно со стороны добра или, возможно, со стороны зла?
Нет такого.
Со стороны зла?
Нет, со стороны зла душ. Нет. И даже те силы, которые мы в нашем мире видим ужасные, жуткие, жестокие, это все силы, которые существуют только для того, чтобы помочь нам в развитии. А душ нет добрых, плохих, хороших. Это только пишется о действиях одно относительно другого. Но, в принципе, душа – это всегда подобие Творцу.
Вот вопрос такой, вследствие вашего ответа. Юрий из Львова спрашивает. Свойство земного милосердия, проявление доброты, заботы к ближнему связано с наличием или отсутствием души?
Никакого отношения к душе не имеет, никакое земное ни милосердие, ни жестокость. Никакого. Это просто обычный земной эгоизм.
Вот это вот, конечно, что? Не просто человеку это понимать. Вот он видит доброго человека.
Нет, минуточку. Если мы хотим разобраться в чем-то, мы должны отказаться от всех наших прошлых установок и начать с нового листа. Да. Это в любой науке так, в чем бы то ни было. Если у меня существует какое-то предвзятое мнение, тем более, которое относится к области, которую я вообще не знаю и могу в ней путаться всю жизнь, то я должен себя обнулить. И после этого начинать.
Ну, мы будем задавать эти земные вопросы, поскольку ребята задают. Светлана из Паланги спрашивает, может ли быть у человека депрессия, если с душой все в порядке, а тело не может встать с кровати?
Это может быть у развивающегося с душой человека.
Что он не может встать?
Что не может встать с кровати. Я вполне понимаю ваше сопереживание. У меня, конечно, этого уже нет, но были такие состояния, конечно.
В какой момент это вот такое происходит? Вот тогда вот все-таки об этом поговорим. Вот, какое это отношение имеет к развивающейся душе?
Нет, нет, нет. Я имею в виду не отношения такие, которые ощущает просто обычный человек. Я имею в виду человек, который занимается изучением науки Каббала и желает ее применить правильно, то у него еще до перехода Махсома у него существуют такие состояния, когда он не в состоянии встать с постели. Да,
тогда естественный вопрос, как человек превозмогает эти состояния, чтобы без ответа не оставить?
Есть такие состояния, которые невозможно превозмочь. Невозможно, он не может приподнять себя над собой. Не может. Ничего в этом страшного нет. Он должен пройти эти состояния, ощутить, на что он способен, на что нет, как вообще природа с ним может поступать, как Творец его может таким образом, ну, как говорится по-русски, колбасить. Да?
Да, хорошее слово, я люблю.
Вот. И он при этом ничего не может сделать. Но это очень хорошо. Это дает человеку определение, что же он такое по себе и где он находится.
Ну, тогда дойдем до конца. Да как вы встали все-таки? Было состояние, что не встать. Как вы встали?
Ну, прошло какое-то время и встал.
То есть надо отлежать это время, да?
Да, а в другом состоянии за мной приезжали товарищи.
Поднимали?
Да, а были состояния наоборот, когда я к ним приезжал.
То есть должен быть договор с товарищем, если я лежу и не встаю, приедьте и помогите.
Обязательно договор, да, это должен быть, и причем... Это есть арвут, поручительство друг за друга. Это специально дается свыше, для того, чтобы дать возможность тебе полежать, а им приехать к тебе.
Виктория из Краснотуранска. какими характеристиками обладает душа? Эгоизм – это характеристика души? Ну, то есть качество человека, который…
Характеристика души – это только свойство отдачи и любви.
А вот всевозможные черты характера, там, свойства человека, которые…
Нет, это не душа.
Они какое-то имеют отношение?
Нет, не имеют. Душа – это только лишь свойство отдачи и любви. Причем не имеющие, естественно, никакого отношения к отдаче и любви, то, что мы привыкли в нашем мире. Там, Паша любит Машу. Да, или Маша Пашу. Это не та любовь. Или там Вася делает подарок Кате.
Там, или от всей души, говорят.
Да, от всей души. Да. И это совершенно не та душа и не тот подарок.
Как раз
понятно, да?
Юрий из Бердянска. Почему любовница становится ближе душевно, чем жена? Это реальное сближение душ?
Опять душ.
Об этом в Кабале не написано. Вот что действительно каббалисты как-то вот...
Обошли этот
обошли
вопрос.
Обошли это. Да.
Артем из Риги спрашивает. Как может быть, что главенствующая... Очень вопрос, кстати. Как может быть, что главенствующая и самая важная, и сильная душа никак не влияет на земной уровень более низкий и слабый?
Влияет еще, как влияет, но так влияет, что они, эти низкие и слабые души ее не чувствуют. Но она принимает участие в их развитии. Конечно. Дальше.
Валентина из Минска спрашивает. Физическое тело человека – часть творения? Если человек научится жить по заповедям, то его физическое тело опять станет бессмертным?
Физическое тело не имеет к этому никакого отношения.
Это не часть творения?
Это не часть творения, никакого отношения к душе не имеет. Вы можете делать со своим телом физическим что угодно. А душа развивается по своим определенным законам.
Когда говорят, что искры души упали в этот мир и оделись в тела, что имеется в виду?
Это не в этот мир, не в тела, это в эгоизм. Этот мир имеется в виду только лишь эгоизм. Но не наше тело и не то, что мы с вами наблюдаем, видим, воспринимаем нашими пятью органами чувств. Это животное. И о нем в Кабале ничего не говорится.
Очень популярный вопрос. Татьяна из Одинцова спрашивает, почему душа не помнит опыта прошлых земных жизней? Вы, как каббалист, помните свои прошлые круговороты, страны, время?
Этот вопрос мы опустим. Но, в принципе, это очень хорошо, то, что мы ничего не помним.
Леонид из Днепра. Что более всего помогает моей душе развиваться? Что для нее является питанием?
Питанием для души является высший свет, который вы можете притянуть на себя только в той мере, в которой вы соединяетесь в группе с вашими товарищами, над своим эгоизмом.
Ну, поскольку возник вопрос о прошлых жизнях и так далее, вот Баля Соломов в «Свободе воли» пишет так. Человек рождается в этом мире, чтобы в течение жизни раскрыть для себя высший мир.
Да.
Тогда он существует в обоих мирах, и после смерти тела ощущает духовный мир в той мере, в которой постиг его при жизни в теле. Если в течение своего пребывания в этом мире человек не достиг высшего мира, его душа вновь и нисходит в этот мир и облачается в биологическое тело именно для этой цели. Раскрыть высший мир душа может лишь, будучи облаченным в тело. Тут, конечно, если никаких объяснений не давать... Тут вообще. Вот, пожалуйста.
Простор для любых фантазий.
Да, если в течение своего пребывания в этом мире человек не достиг высшего мира, его душа вновь не сходит в этот мир, облачается в биологическое тело. Именно для этой цели.
Да.
Можно немножко, ну, хотя бы два слова о переселении душ? Что это такое? Все-таки о душе говорим.
Мы имеем дело, я еще раз повторяю, мы имеем дело только лишь с желанием. Если желание эгоистическое, то это желание нашего мира. Простое. Если желание эгоистическое высшего мира, то это желание уже называется клипа. Ситра-ахра такими названиями. Оно противоположно желанию души исправленному, и поэтому человек находится в этих двух противоположных состояниях. Переселением душ, перевоплощением душ имеется в виду, если желание меняется, то... Допустим, у меня было желание с 10 килограммами эгоизма, на них было у меня сокращение, экран. Я
могли работать, да?
Мог работать, у меня было наполнение светом, душа, что называется, была. желание вместе с намерением и со светом вместе называется душа, уже законченная кли. Потом возросло мое желание с 10 килограмм до 15, допустим, килограмм. Я начал работать над ним. Сначала я провалился в эти минус 15 килограмм. И от меня исчез весь высший мир. То есть я провалился в этот мир, так называемый. Начал работать над своим новым желанием в минус 15 килограмм. Поднял себя к соединению с товарищами на плюс 15. При этом начал получать высший свет в размере больше, чем предыдущий. Если предыдущий свет был, допустим, свет нефеш, то это рух. Это называется, что я обрел новую душу. Вот этот переход с того состояния в это состояние называется переселением души.
Сколько всегда тогда, всего тогда может быть переселений душ?
125. Вот по этой диаграммке нашей.
То есть так я двигаюсь по ступенечкам, да?
Да.
Мне все время добавляют вот этого эгоизма.
Но между ступенями ты пропадаешь вниз и поднимаешься наверх. То есть всегда одно возвратно-поступательное движение.
А я обязан ощутить вот этот добавок? Я обязан ощутить это падение? Обязан?
Это падение ты обязан не только ощутить, ты обязан в нем оказаться, ты обязан им пропитаться, ты обязан его воспринять как это то, во что тебя окунули.
И это называется смертью?
Это называется духовной смертью, естественно. Между каждыми подъемами есть духовная смерть, падение.
Тогда то, что...
Когда свет выходит из тебя, и ты падаешь в обычный эгоизм.
Тогда то, что называется... Как это восстание мертвых, да? Встают мертвые.
Воскрешение мертвых.
Воскрешение мертвых. Это вот мой подъем из этого падения.
Да. И каждый раз он существует в микродозе, конечно. Соответственно, с твоим, своей ступенью.
То есть у нас постоянно есть новая душа, как бы грубо говоря, да?
Постоянное обновление душ, обновление тела, обновление.
Перевороты, подъемы из мертвых постоянно.
Каждая ступень, она как новый мир.
Как раз вопрос о рождении души. Это оно один раз происходит, или оно на каждой ступени называется рождением?
На каждой ступени. Каждая ступень, она повторяет в микромасштабе всю огромную эту лестницу.
Лариса из Черкесска. Рождение души сопровождается физическим дискомфортом?
Ну, физически здесь очень много есть состояний. Я бы сказал, что чем продвигаешься дальше, тем дискомфорт меньше. Потому что ты его уже начинаешь понимать, ты к нему начинаешь привыкать, ты начинаешь заранее уже предполагать, какие даже действия с тобой произойдут, имеется в виду вследствие твоего уже...
Опыта.
Вследствие твоего опыта. И уже спокойно идешь вперед. Зная, что сейчас будет опять падение, выключается свет, ты проваливаешься, как вот в лифте, который оборвался вниз. Там на все твои ступени подъема сейчас ты проваливаешься вниз. И постепенно-постепенно отчухиваешься от этого. Сначала не понимаешь, где ты и что ты. То есть все связи обрываются. Все постижение, ощущение мира, оно исчезает, пропадает. Ты остаешься только в видении этого мира, того, что перед тобой. И то, что вокруг себя, ты не очень-то понимаешь, а что здесь вообще происходит. Что это за люди здесь делают в этом мире, в таком состоянии, как сегодня вы их наблюдаете. И начинаешь опять карабкаться вверх. То есть через группу, через связь с группой, еще большую, большую и так далее. Но крайние состояния, они, конечно, потрясающие. Я скажу только одно. Может быть, я говорю так, и вам это кажется очень каким-то угрожающим. На самом деле ничего этого нет. Ничего не угрожающего, не страшного, ничего. Наоборот, вы чувствуете... огромную силу жизни, мира, природы, Творца, и сами находитесь в этом как соучастник. А на то, как существуют люди вот в этом мире, вы смотрите просто с сожалением, потому что есть перед ними такая огромная возможность наполняться всем творением от начала до конца. А они заняты чем-то, вот куда-то воткнулись носом во что-то маленькое, и там вот прозябают. Надо сделать все, чтобы помочь им.
То есть весь этот слалом...
Помогая им, вы помогаете и себе, и наоборот.
Мы задаем вопросы, вопросы о душе очень много. Но они такие...
Ну так давай быстро,
да,
по блицу.
Учтите, да. Людмила из Реутова спрашивает, человек может умереть своей смертью, может быть убит, утоплен, сожжен. Отражается ли на душе человека условия и среда в момент смерти?
Нет, потому что у него не было души. У него только, он имеет дело только с продвижением на уровне этого мира к тому моменту, когда у него возникнет желание к высшему миру.
А то, как он умер, что произошло?
Это... Имеет значение, как сократить вот это вот время в нашем мире, когда начнет свой духовный подъем.
Инна из Риги. Сколько физических жизней необходимо душе для того, чтобы пройти свой путь? От нефеш до хая или хотя бы до хая, или хотя бы до нешама?
Неплохо у нее, желание хорошее.
Учитывая среднюю продолжительность жизни в наших краях, она еще пишет.
Если вы находитесь сегодня в таком состоянии, как вы пишете, значит, вы можете в течение этой жизни закончить вообще все свое духовное исправление. А сколько понадобится человеку, это невозможно предсказать, потому что это зависит от общего состояния мира, от того, насколько остальные души включены друг в друга. Это очень серьезная система, я не берусь никому об этом говорить.
Она дополняет вопрос.
Но я скажу только одно. Вот вы, сидящие все передо мной, кого я тут вижу, всех, Петербург, Ростов, Рига, Красноярск, Вильнюс,
Москва.
Макунлайн, там, Москва, Питер, кто там были, в общем, много-много. Все, кто сидят сейчас передо мной на экране, вообще все, кто имеет связь с нами, вы имеете возможность в этом мире, неважно в каком вы возрасте, вы имеете возможность не только начать свой духовный путь, но и закончить его. Абсолютно четко, потому что время в этом движении не имеет никакого значения. Только лишь ваше желание, настойчивость и, я бы сказал, наглость.
Наглость, да. Хуцпа, да, на иврите. Вы говорили, это важное свойство, о котором говорил ваш учитель. О наглости.
Да.
Но ведь если все-таки не успел, то что тогда? Не хватило времени.
Ну, так никуда ты не денешься, что ты не успеешь. Ты что, выпадаешь из обоймы? Ты все время все равно будешь находиться... В этом же пути тебя будет все равно полоскать жизнь, пока ты снова не окажешься в группе каббалистической с этими книгами и с методикой возвышения.
А вот человек приобретает какой-то уровень, называемый душой. Потом он с этого же уровня стартует дальше.
Нет. Просто душа – это нормальный духовный уровень. До нее это уровни развития маленькие. После нее это уровни развития уже, но это душа, это как будто 40-летний уровень развития человека. После этого уже идет к старости, а до этого к взрослению.
Поясните обязательно 40-летний уровень, я очень прошу.
40 лет это называется уровень души. До 40 лет человек развивается, чувствует, что он еще растет, находится в преодолении, находится в развитии, а затем, после 40, начинается его постепенное развитие к мудрости. К мудрости. И где-то там за 50 лет начинается постепенное его угасание. К 60 лет он достигает своих полных лет жизни, а потом до 70 уже постепенное окончание его роста.
Это вы имеете в виду годы как годы? Вы сейчас
это
говорите.
Я имею в виду обозначение по кабале. Если они будут большими, так это больше. Это, в принципе, это градуировка каббалистическая.
Но это уровни, да?
Уровни.
И 40 – это уровень бины, как мы говорим.
Да, 40 – уровень бины.
София из Херсона, вот держите, спрашивает: скажите, есть ли во Вселенной такая планета, на которой был создан Адам, совершенной души, которая не разбилась, не подвержена сменам тел, проходя через рождение и смерть?
Хочу вам сказать только одно, что нигде, кроме Земли, вы не встретите такую жизнь, как на Земле. Хорошую, плохую – это не важно, но такую, которая бы имела в виду продолжение в духовном мире. Нет такого. В этом наша планета уникальна.
Вопрос из Ютуба. Дима Киев. Существует ли понятие родственных душ, как у вас с Равом Барухом, например?
Это души, которые находятся близко друг к другу по духовной системе, которые питают друг друга, зависимы друг от друга. Есть такие души, естественно, для каждой свое общество, своя среда. Как правило, мы с вами относимся к какому-то довольно идентичному типу душ. Потому что, вот видите, мы с вами занимаемся общим движением вперед, мужчины, женщины. Так что будем считать себя близкими.
Вот Рузанна спрашивает: как можно ощутить в этом мире, что моя душа развивается, растет? Можно ли через отношения это понять, через других людей?
Самое лучшее подтверждение тому, что ваша душа растет, если вам удается большее сближение с десяткой.
Это касается и мужчин, и женщин.
И мужчин, и женщин касается, естественно. Но вообще, надо понять, что в духовном движении нет разницы между мужчинами и женщинами. Нет разницы. Естественно, что это другая работа физическая, в группе. Но, в принципе, расчет идет только лишь по возможности соединения в группу или нет. Насколько вы сближаетесь между собой – это ваша духовная кли.
Вот Дима из Киева спрашивает, если короче, я могу задать такой вопрос. Какой корень души у гения? У гения какой корень души?
Гений?
Гений, да.
Он говорит, что у Теслы, Эйнштейна, Шекспира, Моцарта практически идентичное было мировоззрение.
Да, это естественно. Но к духовному не имели никакого отношения.
Такой родился у папы и мамы, да? Такой?
Да, то есть это повышенная чувствительность, повышенная память, повышенная возможность в исследовании, в реализации каких-то идей. Но это не духовные свойства. Я даже более чем уверен, что если бы Эйнштейн оказался бы в нашей группе, то он бы благополучно посетил бы парочку занятий, выскочил, а потом бы ушел бы, все спокойно, на круги своя.
Почему? Потому что мозги мешают?
Да, это не его. То же самое и музыкант, и прочее, нет. Каббала, кстати говоря, она для людей, которые в нашем мире занимаются довольно обыденными специальностями. Люди очень в рамках нашего мира не выпуклые такие.
Невыдающиеся. Середнячки, да?
Да, да. Для этого не требуется никаких особых ни физических, ни внутренних, нравственных, умственных способностей. Никаких.
Вот Елена спрашивает из Германии, а какие законы есть у души?
Законы высшего мира, свойства отдачи, в зависимости от экрана, авиют, решимот и прочее. Все, что мы изучаем в Каббале, это законы. Развитие души.
Тут женский вопрос такой. Кругообороты душ проходят мужчины. А что с женщинами? Женщины имеют бессмертную душу или просто гаснут и все?
Да, несчастные женщины. У них нет души, они гаснут всю жизнь.
Я погасла, да.
Да. Но кто так говорит вообще? Как я?
Женщина. Татьяна из Самары.
Ну, это, наверное, в Самаре такое. Послушайте меня, давайте не будем задавать уже этих вопросов раз и навсегда. Вот у меня через несколько часов будет женщинами урок здесь, в центре. Вы увидите, будет передо мной сидеть тысячу, не менее тысячи женщин.
Не погасших.
Не погасших, да. Не несчастных, которые яро добиваются своей цели в жизни. Им плевать на всех, в том числе и на мужиков. И они берут Творца за грудки и добиваются своего. Вот это женщины. Так что нет никакой разницы между мужчинами и женщинами. Даже более того, если женщина может преодолеть свой эгоизм и начинать соединяться с другими женщинами во взаимной поддержке, они могут обогнать всех мужиков в своем духовном возвышении.
Да.
Я бы сказал по-другому даже. Творец любит женщин больше, чем мужчин.
Ну, надо сразу сказать, что съезжаются все женщины с Израиля. Это женский урок раз в месяц у нас. Так что мы, да, мы покидаем это помещение срочно, эвакуируемся, оставляем его для женщин полностью. Вот Алена из Франкфурта спрашивает. С точки зрения созревания души, возможно ли, что в этом нынешнем воплощении первые души уже высоко поднялись, вторые безнадежны, и их забирают для нового рождения? Градация.
Да, в принципе, это так. В принципе, так. То, что вы говорите, на самом деле имеет место.
Если понимать, что Адам и Ева – это одна цельная конструкция, и после разложения на отдельные души, я тоже нахожусь в таком положении.
То есть?
Это спрашивает Людмила из России. Как можно мне понять свое предназначение, если большая часть жизни прожита без предназначения?
Это не важно, все так жили. До тех пор, пока не ёкнуло где-то, не стукнуло где-то, не проявилась в человеке точка связи с Творцом, из которой он начинает спрашивать, для чего, почему, зачем и так далее. То есть ничего не прожито зря, вы должны были это все пройти. Все это проходится под воздействием того же высшего света. С того момента, когда вас возбудили к этому движению, к Творцу, вот с этого момента вы и начинаете. И независимо от вашего возраста, от ваших всевозможных других обстоятельств, двигайтесь вперед. У вас есть возможность всегда думать об этом, где-то украдкой как-то почитать что-то, что-то услышать. Уверяю вас, в вашей жизни, если вы заполните свое свободное время своими возможностями, быть в связи, в контакте с нами, через нас с Творцом, у вас все получится. Я вам обещаю.
Убежал у меня.
Да.
Как религия действует на развитие души? Елена Германия.
Религия?
Религия.
Никакая религия к развитию души не имеет никакого отношения. Так что успокойтесь и занимайтесь кабалой.
Анна с Камчатки спрашивает, от чего зависит спокойствие и гармония в душе?
Ой, это нехорошее состояние, спокойствие и гармония.
Только нам только снится, говорят.
К этому, может быть, мы и стремимся, но когда это возникает на самом деле у человека, который уже направлен на цель творения, у него спокойствие вызывает чувство непреодолимого отвращения к этому состоянию. Он его не может переносить. Так что не надо думать о спокойствии. Оно, конечно, хорошо, когда вам очень плохо. Тогда вы о нем думаете. Вот успокоиться бы сейчас, и вообще забыться, и вообще перестать существовать. Бывают разные состояния. Но не надо стремиться к покою. К движению, правильному движению, к цели, которая постоянно обновляется и дает вам постоянно все новые и новые ощущения, наполнения. Стремитесь к этому.
Ну, вот вопрос. Кстати, я хотел спросить. А Творец ведь находится в покое, мы все время говорим. О каком покое?
Творец или высший свет находится в полном покое.
О каком покое речь?
О покое в том, что он не меняется и относится ко всем только с бесконечной любовью. И поэтому называется покой. Ведь покоем называется, как сказать, неизменное движение, то оно тоже называется покоем. Кроме ускорения, кроме изменения. Если тело находится в состоянии прямолинейного, то есть не меняет себя движение, то оно тоже считается находящимся в покое. Поэтому, то есть на него не действует никакая сила, пытающаяся его затормозить, изменить и так далее. То же самое и здесь. Так что мы пытаемся все время измениться, все время двигаться вперед, наполняться, повышать acceleration, ускорение, да, повышать ее ускорение свое, и поэтому покой не нужен, нет. Вообще в Кабале движение вперед без ускорения, оно не считается движением. Так что вы можете снова приходить на урок, снова чего-то делать и так далее. Из года в год это не будет считаться движением. Вы должны стремиться к тому, чтобы ускорить себя.
Максим Симонов спрашивает, так все-таки что выходит из тела, когда тело становится мертвым?
Какое тело? Мы не знаем ничего о теле.
Вот он говорит, говорят, дух вон. Что же выходит?
Нет, дорогой мой, под телом в Кабале подразумевается желание. Когда из этого желания тела, из этого желания выходит свет, то оно, так называемое, становится мертвым. То есть, что значит мертвым? Оно становится только желающим получать. А те желания, желающие только получать, оно называется мертвым желанием или мертвым телом. То есть... А вообще смерти как таковой, то, что вы имеете в виду, не существует вообще.
Давай, Паша.
Ну вот вопрос такой, Андрей из Авдеевки. Если человек родился и живет мужчиной, а чувствует себя женщиной, может быть, что женская душа в мужском теле происходит в этом человеке?
Ну, душа не имеет пола. Так что не волнуйтесь. Неважно, что у вас есть такие какие-то склонности животные, то есть в нашем мире. Это не имеет значения. У Творца для всех есть место. Все исходят из какого-то своего корня и должны к нему вернуться уже наполненные светом. Продолжайте.
Олег из Омска спрашивает. Разрешите спросить, верно ли я чувствую? Обретя душу и привлекая высшие силы, я при жизни могу подняться в высшие миры и продолжать подниматься там из миров сам. И поднимать человечество, в этом и есть смысл Кабалы.
Да, очень хорошо сформулировано. Я вас поздравляю.
София из Херсона. Очень новое откровение для себя я вынесла из вебинара. Особенно, что в наших телах, в нашем теле нет души. У меня вопрос, Раф Лайтман. Вы можете не уходить с земли ради своих учеников и всех, кто ими станет до полного возвращения в соединенной души Адама?
Мы с вами все равно связаны. Когда понадобится, я исчезну. Когда надо, будет вернусь.
Я появлюсь. Так... Что у нас? Юрий Печора из России. Если человек не вырастил душу в этой жизни, он теряет шанс, а следующий шанс будет уже у другого человека? Или каждый, поднимаясь в конце концов в духовный мир, видит цепочку своего исправления? Вот такой вопрос.
Вся проблема в том, что вы себя позиционируете с вашим животным телом, а его на самом деле не существует. Оно существует только в ваших ощущениях. И поэтому вы говорите, будто, а что с моим телом происходит, что с моим мясом, с костями происходит и так далее. На самом деле этого ничего нет. Это кажущиеся данные вам в ощущениях сейчас пока что материя. Для того, чтобы вы как-то себя ощущали, определяли. Но не более того.
Людмила из Киева спрашивает, если человек делает очередной ошибочный выбор, который не способствует развитию его души, направляют ли высшие силы к правильному выбору?
Нет, высшие силы никогда вас не направляют к правильному выбору, а дают вам возможность. А вы уже с помощью своей свободы воли должны выбирать, двигаться или нет. Да. Что-то исчезли у них вопросы, товарищ.
Не-не, есть вопросы, есть вопросы.
Но, с тех пор, как я стала изучать Кабалу, ощущаю себя мухой в янтаре, все застыло. Ничего не делаю, кроме учебы и стандартного ухода за детьми и домом.
Это жена, женщина пишет?
Женщина пишет, да.
Сравнение. Жизнь превратилась в какое-то ожидание.
Ожидание – это хорошо. Но чего ожидать? Надо кроме этого действовать. Что значит муха в янтаре? У вас существует интернет, как я понимаю. Вы можете все время присутствовать на каких-то наших занятиях, уроках, встречах. Вы можете скачивать архив. Вы можете что угодно делать. Мы столько сделали ради вас. Столько собрали. Возьмите, все время читайте, все время учите, слушайте нашу музыку, песни, все что угодно. Почему вы муха в янтаре? Каждый раз, когда вы что-то ловите, когда вы что-то слушаете от нас, это уже вызывает вас ваше развитие. Так что никакого застывшего состояния здесь нет. А то, что вы хотели бы больше, это очень хорошо. Да?
Султан, селение Леваш. непрестанно сталкиваешься с вопросами, почему Творец со мной так поступил? Почему со мной произошло нежелаемое? Как узнать при этом мотивы Творца?
Откуда ты знаешь, что это нежелаемое на самом деле? Может, это именно самое желаемое и есть?
Постоянные вопросы у людей просто.
Да, они не согласны с управлением Творца.
Как чувствовать себя счастливым, он спрашивает, а не ущемленным?
Расслабьтесь в первую очередь. Все, что делает Творец, отдайтесь этому течению. Вот и все. Отдайте спокойненько. Вот то, что он делает, пусть и делает. Поменьше внешних движений, и все движения, пускай у вас будут внутренние. Двигайте себя вперед. Раскрывайте себя к товарищам и к Творцу. И все.
Да. И сообщество «Спроси каббалиста» вопрос, почему именно мы избраны для науки каббала, а не кто другой?
А ваши души уже созрели. Вы самые противные. Вы самые негодные, самые эгоистические. И поэтому вы и созрели для каббалы.
Знаете, тут куда ударение поставить? Или крик-то, почему именно мы избраны? Или почему именно мы избраны? Тут разные.
Да.
Да, Павел из Минска спрашивает, у Творца есть душа? Он что-то чувствует? Тоже, наверное, спрашивает
нет,
из боли.
Творца, у Творца нет души, так что нечего даже говорить на эту тему, что он подобен человеку в своих чувствах. Творец – это свойство отдачи, наполняющее весь мир. Свойство отдачи. Так что нечего его уподоблять человеку. То есть существует как бы тело, наполненное каким-то свойством. Нет этого. Творец – это само свойство. Свойство отдачи и любви. А мы созданы с желанием для того, чтобы из себя сделать подобное Творцу свойство отдачи и любви.
Ну, есть тебе, Паша? Дмитрий из Бишкека спрашивает, а есть ли духи или полтергейс, а ангелы, а демоны есть?
Это зависит от того, сколько выпьешь.
Это ответ каббалиста.
Да. Это ответ каббалиста, да.
Да, скажите,
так, пожалуйста. Так, а теперь серьезно. Ну вот мужчины меня понимают. Я вижу из Киева. Да. Так вот, значит, никаких ведьм, вурдулаков, каких там...
Чертей, демонов,
чертей,
дьяволов.
Демонов, дьяволов.
Сатаны.
Очень, есть очень много названий, кстати говоря, в каббале. Есть очень много названий всем этим силам, как чистым, так и нечистым. Так называемым эгоистическим или альтруистическим. Но все они находятся в нас внутри человека. Это не значит, что мы должны бесов изгонять. Мы должны таки изгонять бесов из нас. Это эгоистические наши свойства. Вот и все. А так ничего на самом деле. Не представляйте себе в виде никаких образов. Этого ничего нет. Хотя человеку кажется так, он хочет себе таким образом это себе представить. Нет ничего. Вот, к сожалению, может быть, но наука, она такая очень скучная. Вот хочешь менять что-то, только себя, только свой эгоизм. И все. Был у тебя эгоизм вчера минус 20, а сегодня минус 10. Значит, ты изгнал из себя какого-то беса.
То есть вот это вот все рога, хвосты, это все своему это эгоизму рисуется, да? Вот
да,
такой
да.
Он у меня, да?
Только лишь рога и копыта.
Вот это именно в каббале есть. Сатана – это слово листон.
От слова леснот.
Да.
Леснот, да.
Сойти с пути.
Ненависть. Сатана в переводе – это значит ненавидящий. Сатана. Так есть у вас такое или нет? Не знаю. Вот там какая-то девушка сидит, мне кажется, да. Вот она как раз и улыбается. Ну.
Василий из Тюмени. Вопрос такой. Где и в каком месте находятся неисправленные души людей после смерти тела?
Они сейчас и всегда находятся внутри желания, которое обрело подобное им свойство. А что значит тело? Какое тело? Наше земное тело, когда оно умирает, ну, мы начинаем ощущать свое большее состояние душевное, духовное. Да. Но это не потому, что наше тело умирает, это потому, что исчезает определенное эгоистическое желание.
Вот Антон Савельев спрашивает, а преступник может быть духовным человеком? Вор, например?
Нет. Вор... Духовный человек своровать не сможет. То есть это может быть какое-то действие, которое мы, может быть, сможем определять как воровство или там еще какое-то, но на самом деле это действие, которое служит какой-то высшей цели. Может быть, оно так, таким образом будет выглядеть в глазах других как зло, но на самом деле это не может быть.
Вот Женя из Познани спрашивает, был такой физический жрец, как Билам, равный Моше, или их не было, как исторических отражений духовных сил?
Да ничего этого не было. Абсолютно ничего. Поймите, Тора говорит только о духовном пути человека, о духовном возвышении. Больше ни о чем.
То есть, как я из вот этого хаоса, да, своего эгоистического желания прихожу к движению прямо к Творцу.
Да.
Да? Вот
да.
Эти все стадии рассказываются в Торе.
Да, да, да.
Тогда кто такой Билам там на этом пути? Вот чтобы все-таки Жене ответить. Там, на этом пути.
На этом пути.
Равный Моше, говорится.
Да. Это великая сила, отрицательная сила, обратная сторона Моше. Обратная сторона Моше. То есть для того, чтобы достичь ступени Моше, тебе придется сначала побывать на ступени обратной, называемой Билам.
То есть он необходим Билам, да?
Необходим. Он так же, как и Моше. Не может быть одно без другого. Так же, как фараон – это обратная сторона Творца. Равный Творцу по своей силе, но отрицательный, а не положительный. Вот это и есть фараон.
Вот спрашивает Ариапад, есть ли особые избранные души, и чувствуют ли они свою исключительность?
Возможно. Возможно. Но, опять-таки, исключительность чувствует каждый человек. Потому что каждый человек, в нем душа, которая исключительна. Другого, у другого ее нет. А исключительность, она проверяется только лишь реализацией. Реализацией. Надо просто себя серьезно готовить к реализации духовной, участвовать в ней, инициатировать ее.
Лариса из Минска. Вы говорите, что если я разовью шестое чувство, то есть душу при жизни, в последующем я смогу выбрать себе тело и прожить еще одну или несколько жизней на Земле.
А оно того стоит? Вам, когда вы обретете душу, вы уже сможете четко решать то, что для вашей пользы. И вы сможете это реализовать. Это я вам обещаю. Но чтобы вернуться в тело, в то же самое, в котором вы были, я не думаю, что вы уже будете делать, но вернуться – да. Для того, чтобы помочь людям также достичь исправления.
Вот все-таки Женя из Познани, он не сдается, он говорит, значит, Раби Шимон, автор книги Зоар, был и физически, как исторический персонаж, и как духовная ступень, а Билам и Моше не были историческими персонажами.
Нет, я не говорю, что не были. Я не говорю,
а
что
вот
не были. Нет. Я просто говорю о том, что вот все персонажи, они были. И фараон, и Билам, и Балак, и Моше, и все прочее. Но надо понимать, что они играли духовные сути. Они играли духовные роли, каждый из них, свою. Вот. И поэтому каждый из них как бы воплощал противоположное свойство от того, кто против него. Билам, он воплощал противоположное свойство от Моше.
То есть, в принципе, как вы говорите, один раз должно коснуться корень ветви. Да,
да,
ветви.
Да.
То есть, один раз это должно произойти.
Да.
Но каббала занимается исключительно корнями.
Какое мне дело до Билама и до Моше, между нами
говоря? Вы не
говоря,
историк.
Если это история.
Да.
Меня интересует подняться по этой лестнице и пройти все эти состояния и Билама, и Моше, и так далее.
Ну, потихонечку, у нас остается минута. Еще, может быть, успеем вопрос какой-то.
Меня не покидает ощущение, что моя душа попала на землю случайно, по какой-то ошибке. Елена из Тулы.
Случайного ничего нет, дорогая моя, если вы находитесь на этой земле, если вы находитесь в этом состоянии, вы, у вас есть возможность себя реализовать и подняться к наивысшему состоянию. Используйте это. Это самое главное. Почему вы здесь оказались, это не имеет значения. А для чего? Это выясните и решите.
Ну, все-таки вот мы сейчас уже завершаем. Вот о душе, о том, что мы говорили по душам. Ну...
Душа называется наше эгоистическое желание, которое проходит исправление. И в итоге своего исправления соединяется с другими, в десятке, допустим. Так? И там же в десятке мы реализуем свойство отдачи и любви. В соответствии с этим свойством отдачи и любви, которое мы развиваем в группе, облачается в эту группу высший свет, и происходит раскрытие Творца, нашей ступени, нашего подобия Ему. Входим в мир совершенства, вечности. Я надеюсь, все это в ближайшее время реализуется в нас. Будьте здоровы. До свидания.